Да, Михаил слушаю, Гуревич выходит с нами на прямую связь из Израиля. Михаил, ну вот мы сегодня уже встречались. Ну вот приходит много сообщений о том, что Тель-Авив под ударом, что пробивают иранские ракеты, системы ПВО, есть прилеты. Эти видео уже, как я понимаю, разрешило опубликовать соответствующее ведомство, которое дает разрешение на опубликацию. Что сейчас в Тель-Авиве и вообще в Израиле, и насколько серьезная атака идет сейчас на страну со стороны Ирана?
Ну, весь день, надо сказать, что были атаки, только в течение дня они были примерно по считанной единице ракет за залп. А вот к вечеру, к ночному времени суток, в последних залпах было до 30 ракет. И, соответственно, конечно, результативность и сразу иранские удары повысилась. И надо сказать, что вот несколько прилетов было в районе центра страны, это вот большой так называемый Тель-Авив, сообщается по разным данным, в общем, около 8 пострадавших, из них один в тяжелом состоянии, один в среднем, остальные получили легкие ранения. Другое дело, что там трехэтажное здание, например, одно разрушено, и до сих пор завалы, и, соответственно, пытаются извлечь, проверить, есть ли люди, которые могли остаться под завалами. Но израильтяне выполняют распоряжение службы тыла, и это существенно снижает, безусловно, количество пострадавших. Тут просто мне сказали, что Бурдж-Халифа, вот в такой новомодной, мощной башне, нету мамадов, нету защищенных комнат. Знаете, там человек живет на каком-нибудь там 30-м этаже, и ему непонятно куда, видимо, на парковку надо спускаться. У нас, как известно, с середины 90-х годов не может быть построено здание без защищенной комнаты, но есть более старые здания, там вот, соответственно, эти бомбоубежища, и люди вынуждены туда спускаться. Но вот, как мы видим, есть и пострадавшие. К сожалению, ни одна война без этого не обходится. И чуть-чуть снизилась активность иранских ракет. Вот если в течение дня было ощущение, что каждые 15 минут. Вот, к сожалению, прямо сейчас мы с вами разговариваем, и снова приходит сообщение, что через несколько минут будет обстрел, но пока нету сирены, я с вами продолжаю, потом, видимо, вместе с вами перемещусь на защищенное пространство, если получится. Вот выполнение предписаний, это важный момент, и он сберегает жизнь, а у нас все-таки это есть, но да, попадают, и в прошлую войну попадали намного чаще, в эту войну пока, знаете, уже не знаю, почему стучать, у меня вроде деревянный стол, давайте я 3 раза стукну, и буду надеяться, что все-таки ПВО будут работать и будут работать эффективно, но, как мы видим, полностью защитить нельзя. Соответственно, днем было каждые 15 минут по 1-2 ракеты, то-тут, то-сям, а потом была мощная атака израильских ВВС, и, видимо, на время этой атаки, соответственно, иранцы не рисковали выводить свои ракеты, и был большой достаточно перерыв, около 2 часов. Ну вот сейчас снова они принялись, что называется, за старое. Но надо сказать, что судя по статистике, которую вот я видел буквально там несколько минут назад, сегодня страны залива получили больше ракет, чем мы. Не намного, там мы около 80 ракет, они 90. Ну вот сейчас, наверное, мы как-то догоняем в каком-то режиме. Видимо, дополучаем недополученную часть иранского ракетного, железа.
Что с Рахбаром? Потому что появляется много информации, что он, видимо, уничтожен. Но что сразу вызывает вопросы, это если он был одной из самых приоритетных целей, то каким образом он оказался в своей резиденции? Вот это то, что сразу приходит в голову. Кажется, что по всем протоколом его просто должны были вывести и спрятать где-то в горах, условно говоря. Что об этом говорить?
Знаете, мы про палестинцев, когда часто говорим, что палестинцы не упускают возможность упустить возможность. Вот иногда такое ощущение, что наши противники не упускают возможность нарушить какие-то правила предосторожности или проработанные какие-то уставы служб безопасности, потому что, ладно бы Рахбар, а министр обороны, например, который сообщили, Азиз Насирзаде, который утром был ликвидирован. Глава военного ведомства канцелярии Али Хаменеи Мухаммед Ширази с 1989 года, глава разведки оперативного штаба Салах Асади, Мухаммед Паркпур, командующий сухопутными силами КСИР, Алиш Шамхани, секретарь Высшего Совета национальной безопасности. Ну, в общем, такой список, согласитесь, достаточно нетривиально длинный для второй операции. Ну, вроде бы, вот сколько там, 8-9 месяцев назад была летняя операция 12-дневная, которая также началась с массированного уничтожения руководства. Не все были уничтожены, но большая часть, вот Шахмани тогда тоже сообщала, что он уничтожен, потом выяснилось, что живой. Значит, сегодня вот они опять не там сели покурить, что называется. Не так сели. Ну, во-первых, конечно, военная хитрость. Видимо, вот то, что боевая операция была, стартовала при свете дня, это как-то, ну, дезориентировало иранцев. То есть они каким-то образом, видимо, считали, что ночью нельзя встречаться. Но раз уже началось светлое время суток, надо же как-то курировать, соответственно, оборонную способность страны, надо проводить совещания, и вот тут прилетели наши. Что касается Али Хаменеи, тут есть два момента. С одной стороны, ну, утверждается, что руководству страны представили фотодоказательства. Вы представляете, что такое фотодоказательство через несколько часов? Это значит, что, ну, на уровне второй-третьей руки от верховного правителя Ирана есть шпион Моссада, который не боится пересылать фотографии из воюющей страны куда-то за рубеж, и они поступают в Израиль. То есть, ну, что-то совершенно невероятное, но, во всяком случае, утверждается, что эти доказательства есть. И более того, даже, ну, значит, уже Нетаньяху заявил, а Трамп сказал, что нам тоже так кажется. Ну, раз тоже так кажется, это... Я не думаю, что Трамп любит, чтобы его дезинформировали. Это, в общем, надо быть аккуратнее в этом моменте. Поэтому я не думаю, что наши рискнули обмануть президента США, нынешнего, во всяком случае. Значит, конечно, может быть, это операция некая, или не прикрытие, а операция по выманиванию Али Хаменеи в какую-то публичную зону, чтобы он доказал, что он жив. Но мне кажется, это очень сложно. И в любом случае у него сегодня было запланировано выступление, а потом министр, соответственно, культуры, кажется, да, иранский министр культуры заявил, что он, ну, не сможет он выступить. Когда представитель МИДа, это не Аракчи, а другой человек там под ним, его спрашивают: вы готовы подтвердить, что все живы и здоровы из руководства страны? Он говорит: я просто, мне нечего вам сказать. Ну, как бы говорит человек. Так что похоже на то, что все-таки ликвидирован, и это уже вызывает бурные празднования в Тегеране. Причем, если сначала мы видели крики людей с крыш домов, там из окон, из балконов, то сейчас я уже видел ролик, где люди на улице вышли и празднуют на улицах, уже не опасаясь, соответственно, басиджи, там, ксиры и так далее, которым явно не до этого, которым вообще есть чем заниматься, пока они не понимают, что начался последний бой, они явно не будут как бы на улицах людей гасить. Все-таки есть другие задачи, которые надо выполнять. Ну да, идут празднования, и, ну, есть, видимо, какая-то расхлябанность в этом режиме, если раз за разом он допускает. Вот, собственно говоря, мы слышим сейчас...
Слышим сейчас сирену.
Тревоги, да. И вместе с вами я попробую, конечно, как-то переместиться. Посмотрим, как это будет.
Я пока порекомендую подписаться на Коля Ходошот. Это телеграм-канал Михаила, в котором он в режиме онлайн информирует о том, что происходит. Так что сделайте это прямо сейчас. Коля Ходошот легко найти прямо на платформе Телеграма. А Михаил сейчас перемещается в безопасное
место. Да, все, я уже в безопасном месте. Сейчас вот здесь все будет закрыто, все. Вот мы в комнате. Слышно ли меня? Нормально все?
Да, да, отлично слышим.
Ну, все, прекрасно. Вот, видите, даже мезуза есть. Это вот на каждой еврейской двери обязательно есть такая вот маленькая коробочка, где есть, соответственно, молитва за там.
Да, вот пропала связь. Так, Михаил, слышите ли вы нас? Да, ну вот пока, пока мы не слышим Михаила, видимо, все-таки зона в защищенном пространстве не так хорошо пробивается интернет, но, может быть, как раз связь вернется, и мы восстановим нашу беседу. Вы тоже, кстати, пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь, ставьте лайки для того, чтобы алгоритмы YouTube нас активнее рекомендовали. Ждем Михаила Гуревича в его возвращение. Так что вот пока у нас проблема с интернетом, я попробую написать. Да, вот что приходит, какие новости приходят сейчас из Израиля. В результате попадания ракеты в жилой дом в Тель-Авиве пострадали 16 человек. Вот это информация, которая пришла сейчас. Ну и представитель Бахрейна в Совете Безопасности ООН сказал, что нападение на наши территории, жизненно важные объекты, жилые здания является враждебным актом. Да, Михаил, как слышно? Там вот пропадала связь. Алло, Михаил. Да, вот пока мы не слышим Михаила Гуревича, но, возможно, все-таки он к нам вернется через некоторое время. Ну да, проблемы со связью у нас возникли. Кстати, кто смотрит нас в Израиле, пишите тоже в комментариях, рассказывайте. И, конечно, вы тоже, если вдруг вы в Дубае, например, находитесь, или в других городах и странах региона, которые сейчас тоже сталкиваются с атаками Ирана, то можете нам об этом написать. Не знаю, есть ли связь в Иране, я не знаю, есть ли у нас зрители сейчас в Иране, но вообще раньше были, ну да, отключения интернета. Но тут, как, конечно, все, ну, в общем, если вы готовы и можете, ну, будьте аккуратны, конечно, то тоже пишите. Да, вот возвращается Михаил Гуревич, и связь с ним. Да. И снова пропала связь. Снова пропала связь, но, возможно, все-таки мы восстановим ее потихоньку. Поставьте лайк, если еще этого не сделали, ну и... Если посчитаете, возможно, поддержать канал донатом, PayPal, Patreon есть в описании, значок доллара внизу по чатам. Да, возвращается Михаил Гуревич, да. Вот связь.
Ну, я вам хочу сказать, что все-таки, видите, настоящая комната безопасная настолько, что интернет, ну, обычно все-таки на телефоне работает, а вот полноценная связь с компьютером, видимо, как-то рубит, что, наверное, хорошо с точки зрения герметичности, вот, а на самом-то деле... Безусловно, когда ты видишь количество разрушенных зданий, совсем рядом с нами в прошлую войну упало, и как бы тут родные и близкие все друг друга поддерживают и говорят, что нужно обязательно это самое.
Что случилось? Ухает до сих пор.
Привет, привет вашим собакам от моих котов, кстати, передавайте.
Хорошо.
У меня вот соседнику.
Соответственно, как бы, ну, правильно, в общем, соблюдать. Я, конечно, немножко нарушил сейчас предписание службы тыла. Вот супруг говорит, что все еще бухает. Вот, но вроде уже... Да нет, уже не бухает. Вот. Плохо я себя веду. Но все равно хожу и основной, как бы, залп там всегда провожу. А днем, в общем, весь день там мы и просидели. Значит, возвращаясь к иранцам. Ну, это действительно большой вопрос. Вот согласитесь, это невероятно, но это говорит на самом-то деле больше всего о степени недовольства режимом со стороны сограждан. Если вот такого уровня проникновения вражеской разведки в руководстве страны, это даже нельзя объяснить искусством Моссада. Это можно объяснить только тем, что огромное количество людей, даже тех, которые номинально занимают какие-то высокие должности и служат этому режиму, втайне не желают его, не хотят, страдают от него, страдают морально, страдают экономически, и поэтому готовы работать на вражескую для этого режима разведку, считая, что она не вражеская для народа, считая, что в данном случае победа Израиля в схватке с Ираном отвечает интересам Ирана. Мы же много видим, вот сейчас, даже если вы зайдете во многие комментарии к видео, там будет написано, ну что, Израиль огреб от Ирана в июле, и теперь снова вот огребает, и Иран снова побеждает. ну, можно вот доверять такой пропаганде, но согласитесь, разумный человек прекрасно понимает, ну, что, ну, как-то не совсем так это выглядит, не совсем так это происходит, и это понимают люди в Иране, и когда они вынуждены производить эту пропаганду, вынуждены ее распространять или как-то официально верить, ну, как бы явно, в общем, большого удовольствия и счастья они не получают. Опять же, мы можем напомнить, какая экономическая ситуация в Иране, и это тоже добавит, в общем-то, красок и причин тому, что Моссад так прекрасно работает, получает всю информацию и, да, может реализовывать столь сложные задачи по ликвидации первого лица государства. Не просто первого лица, а сакрального первого лица. Да, это Иран – теократическое государство, в котором значит, пожизненный правитель, первое лицо, которое ответственно за все. Вот теперь говорят, что по конституции Ирана должен собраться совет экспертов из 89 или 88 каких-то там специалистов шиитского богословия и выбрать нового рахбара, то есть нового верховного айталу. Мне интересно только одно, должны ли они собраться очно или можно по зуму, потому что если очно, то дальше интересно, а что же говорит конституция Ирана по поводу того, что если нету состава совета экспертов, что же дальше-то происходит. Вот. Но в любом случае, это все, конечно, шутки-прибаутки. Война – дело тяжелое, война – дело сложное. Сегодня только первый день. Хотя говорят, что за сегодняшний день было сброшено больше боеприпасов, чем за 12-дневную войну. То есть с точки зрения масштабов, вы должны просто себе представлять, это вот что называется 1 к 12. 12 дней в июле, один день в конце февраля. А завтра еще будет новый день. Тут есть слухи, что Трамп выделил 4 дня. Ну, посмотрим, как это получится. Но пока идут, видимо, с опережающими темпами. И действительно, кадры, которые мы видим из Ирана, их видим все меньше, но видим, и они впечатляют.
А если говорить о возможных моделях после ухода Ракбара, что должно произойти, чтобы, скажем, эта вертикаль начала делать крен уже в сторону там, либерализации шаха, возможно, протестующих, или все-таки там достаточно еще сильны вот эти позиции там, остатков Ксира, Айтол, Мул, ну и против, скажем так, достаточно фанатичных представителей вот этой всей идеологии?
Ну, до меня у вас был Никита Смагин, и, насколько я понимаю, он занимался историей Ирана в том числе. Я думаю, что он подтвердит, и Михаил Крутихин часто об этом говорит, что на самом-то деле революцию-то делали не богословы, не исламисты, а в первую очередь были левые и либералы. Вот они сделали революцию, а потом как бы всеми плодами воспользовалась исламская верхушка, которая себя преподносила как самое моральное, как самое, так сказать, народозаботящееся о народе, вот, и все-таки, ну, как бы религия наша и так далее и тому подобное. То есть вот одни революцию сделали, а другие плодами воспользовались. Так что здесь тоже есть такая опасность, что какое бы ни было развитие, мы не можем понимать, кто именно придет потом к власти. Опять же, там большевики в России явно не были самой крупной группировкой, там, не знаю, или движением в феврале 17 года, да, скорее эсеры. Но победили не эсеры, а большевики, и, в общем, к чему это привело, мы все в курсе. Соответственно, что будет в Иране, мы понимаем, что американцы в какой-то момент скажут, повторят то, что сказал сегодня Трамп утром: дорогой народ Ирана, у вас есть исторический шанс после того, как лучший в мире президент, не то что прошлый, значит, разбомбил режим Айтол, теперь вы можете выйти на улицы и определять свое будущее. И явно такое будет нечто сказано. И, соответственно, вот основная модель, что после этого будет, наверное, все-таки есть Пехлеви как модератор, как некий национальный символ, который на переходный период так или иначе сможет вот модерировать все это общество, а дальше, ну, выборы. Тут с выборами, иранцы к выборам приучены, иранцы голосуют, иранцы, бывает, что они выборы манкируют, когда, например, Рахбар Айтала Верховный выставлял и утверждал в качестве кандидатов только консервативных участников, тогда процент участников голосования доходил до 40%. А бывало, когда были консерваторы или и реформисты, доходило там существенно больше, 60-70, если я не ошибаюсь. То есть, в общем-то, иранцы вполне себе умеют голосовать, умеют выбирать, умеют в этом отношении определяться. Я понимаю, что на сегодняшний день там очень часто на улицах кричат, что против мул, леваков, мулы, леваки и еще кого-то. Ну, то есть, как бы они не хотят сегодня у власти теократию, и они не очень хотят вот всякие такие левые настроенные движения, потому что они видят, что именно эти левые по всему миру поддерживают, собственно говоря, режим Аятолл. Да, такая красно-зеленая коалиция, и в этом отношении иранцы, как и многие израильтяне, очень обращают на это внимание, и поэтому таким образом, в общем, реагируют на какие-то там идеологические концепции. Я думаю, что, в общем-то, исторические лидеры, вообще сильные лидеры, они появляются по мере необходимости. И так как у Ирана эта необходимость явно вот возникает, то, соответственно, такие лидеры появятся. Есть они и в самом Иране, и вполне возможно, что это будут люди, которые каким-то образом, если не участвовали во власти, то ну, присутствовали в стране и будут просто принимать участие. Будет ли там какой-то ну, как бы иллюстрация там или еще что-то, ну, пока говорить рано. Мне кажется, для начала нужно скинуть режим Аятолла, а это вообще незаконченная история. Вот. Но а модель сброса режима Аятолла, она, мне кажется, чуть более проста, но, опять же, надо будет дождаться этого момента. Это мирные протесты, поддерживаемые, соответственно, с воздуха и, возможно, какими-то спецподразделениями на земле.
Ну что ж, спасибо, Михаил Гуревич был с нами на прямой связи. Всем рекомендую подписаться на телеграм-канал Коля Ходашот, обязательно это сделайте и будьте в курсе того, что происходит, тем более, что в ближайшие дни, думаю, что там будет много новостей. Спасибо, ну, и мы до еще следующей встречи.
Обязательно свяжемся. Спасибо,
да. Да, будем на связи и увидимся.